Глава 10. Ночь была беспокойной для Власика, начальника охраны товарища Сталина. Предстояла сложная и ответственная операция – сменить товарищу Сталину шапку и сапоги. Сталин не любил менять одежду, даже когда зимняя одежда менялась на летнюю или наоборот, летняя на зимнюю, он требовал то, что носил прошлой зимой или прошлым летом. Шить на себя запрещал, обмеривать свою фигуру, примерять сшитое не позволял никому, терпеть не мог, чтобы кто-то возился за его спиной. Если соглашался что-нибудь заменить, то только на готовое. С бельем, носками, рубашками, брюками, кителем приспособились. Власик хорошо знал размеры товарища Сталина. Даже подобрал одного бойца из охраны по комплекции точь-в-точь товарищ Сталин. По старому кителю товарища Сталина кроили новый. На этом бойце и проверяли. Власик только внимательно следил за брюшком товарища Сталина. На какую дырочку подтягивает или, наоборот, отпускает поясной ремешок. С переменой шапок тоже наловчились. Шапки и фуражки товарищу Сталину изготовляли по уже известному размеру, образцу и форме. Клали на вешалки рядом со старой шапкой или фуражкой. Товарищ Сталин надевал ее, и если в ней уходил, то значит все в порядке, будет носить. Если же надевал, потом снимал, брался снова за старую, то носить не будет, шить придется другую. Но в эту ночь надо было заменить не только шапку, но и сапоги. Вот какая проблема. Старые совсем стоптались, так товарищ Сталин их заносил. По разношенным сапогам и шили новые, учитывая, что у товарища Сталина плоскостопие и на левой ноге 6 пальцев. Сапоги отвозили сапожнику. По ним он кроил и через неделю выдавал новые. Ночью сапоги ставили у дивана рядом со старыми и со страхом ждали утра. Во время такого ночного бдения Власик выпивал бутылку коньяка. Утром товарищ Сталин вставал, надевал новые сапоги, прохаживался по комнате, подходил к зеркалу, смотрел, как они выглядят. И если все было хорошо, вызывал завтрак. Но если новые сапоги были неудобны или чем-то не нравились товарищу Сталину, он их снимал, надевал старые, требовал Власика и молча бросал ему под ноги, вновь пошитые. Власик поднимал их и удалялся. Летом, конечно, бывало проще. Летом на даче товарищ Сталин иногда прохаживался в легких туфлях, и поставить новые сапоги рядом со старыми не представляло никакой трудности. А сейчас зима. Товарищ Сталин разувается уже сидя на диване и тут же рядом с диваном ставит сапоги. Товарищ Сталин спит чутко, ночью не войдешь, услышит шорох, проснется, выхватит из-под подушки пистолет и шарахнет. Вот и принес новые сапоги. Единственное, что оставалось, дождаться, когда товарищ Сталин выйдет в туалет. Он теперь и ночью стал выходить. Все зависело от расторопности дежурного. Сегодня удалось поставить. И все равно Власик волновался. С вечера у товарища Сталина было плохое настроение, угрюмый был, ни с кем не разговаривал, только предупредил: на 10 утра вызван Ежов. Необычно, что так рано. Товарищ Сталин ложился поздно и вставал поздно, а тут лег в 12, почитал немного и свет потушил ровно в час. Товарищ Сталин встал в 9, вышел в туалет, умылся, побрился, вернулся, надел новые сапоги. Прошелся по комнате, подошел к зеркалу, осмотрел их. И, о радость, нажал звонок к подавальщице, потребовал завтрак. Значит, сапоги понравились. Пронесло. Ну, а шапка по сравнению с сапогами — мелочь. Если и с шапкой обойдется, то после того, как товарищ Сталин уедет, Власик всей охране прикажет выдать по 100 граммов водки. В 10 часов явился Ежов. Сталин еще завтракал. Предложил позавтракать Ежову. Ежов поблагодарил, сел. Наливая ему чай, Сталин отодвинул лежащие на столе бумаги, перехватил взгляд, брошенный на них Ежовым. Там лежал и его труд. После убийства Кирова Ежов затеял писать книгу «От фракционности к открытой контрреволюционности». Всех охватил писательский зуд. Горький виноват. Объявил, что в литературу должны прийти бывалые люди. И собственным примером показал, писателем может стать обыкновенный босяк. И Ежов подался в писатели. Да еще ему подсунул свою писанину. Просил посмотреть и дать указания. «Вашу рукопись я начал читать. Дочитаю, поговорим. Принесли тезисы доклада?» «Принес». Ежов открыл портфель, вынул листки с тезисами своего доклада о Бухарине и Рыкове на предстоящем пленуме ЦК. Сталин просмотрел тезисы, слепил разные показания на Бухарина и Рыкова. «Все прямо, все в лоб, для Ежова сойдет. Ладно, политическую часть дополнит Микоян, выступит как содокладчик». «Хорошо». Сталин вернул Ежову тезисы. «От кого ожидаете возражения?» «Только от товарища Орджоникидзе. Еще на декабрьском пленуме он пытался меня сбить. А теперь разослал по заводам людей. Они собирают материал на арестованных». Помешивая ложкой чай, Сталин смотрел, как растворяются на дне остатки сахара. Собирает материал. Сукин сын. Ленин в последние годы жизни отстранил его от себя. Увидел человек недалекий, горячий, поступков своих не обдумывает, политик никакой. Он тогда поддержал Серго. Сохранил на руководящей работе в Закавказье. Потом взял в Москву, ввел в политбюро. Серго его слушался. Хорошо боролся с оппозицией. Но с 30-го года стал проявлять свой истинный характер и вместе с Кировым начал оказывать сопротивление. Именно после убийства Кирова и наступил разрыв. Что-то пронюхал, что-то знает, но молчит. Собирался ехать в Ленинград. Он не пустил. «Ты что, с твоим сердцем? Хочешь, чтобы партия хоронила двух своих руководителей? Запрещаем». Подчинился, не поехал, но не смирился. Не поддержал суда над Зиновьевым-Каменевым. Противился аресту Бухарина и Рыкова. Совсем на днях остановил во дворе Кремля жену Бухарина. Говорил с ней. Ведь они с Бухариным друзья. 4 года у него в наркомтяжпроме Бухарин ведал наукой и техникой. Каждый день виделись. О чем разговаривали? На пленуме ЦК Орджоникидзе должен сделать доклад о вредительстве троцкистов и бухаринцев в промышленности. Какой доклад сделает? Разослал по заводам своих порученцев. Зачем разослал? Собрать материал о вредительстве? Такой материал ему может предоставить Ежов. Сколько угодно, пожалуйста. Не желает дорогой Серго пользоваться его материалами. Каганович, нарком путей сообщения, работает в контакте с НКВД, а товарищ Орджоникидзе не желает работать в таком контакте. Наоборот, демонстративно игнорирует НКВД. 2 месяца назад на декабрьском пленуме ЦК прерывал доклад Ежова. Все молчали. Весь пленум молчал, а он прерывал вопросами, сбивал Ежова, показывал, что не доверяет ему. И теперь не доверяет. Требует освобождения вредителей. И что вообще значит «верю» или «не верю»? Такого понятия для члена партии не существует и не может существовать. Для члена партии есть только одно понятие – «борюсь я с врагами партии» или «нет». Все условия были созданы товарищу Орджоникидзе. Авторитет, популярность, титул, главного командарма промышленности. А какой он командарм промышленности? – Пятаков и другие хозяйственники за него работали. На одном заседании коллегии наркомата Серго насел на какого-то директора завода, требовал чего-то. «Григорий Константинович», — ответил ему хозяйственник, — «есть такая французская поговорка: никакая самая прекрасная женщина не может дать больше того, что она может дать». Серго ударил кулаком по столу. «Тогда пусть даст 2 раза. Вот так». На таком уровне он руководит. Как был ветеринарным фельдшером, так им и остался. А почет ему, его именем названы города, поселки, станицы, колхозы, совхозы, железные дороги. В прошлом году пышно отпраздновали 50-летие. Что еще человеку надо? Нет, не хочет бороться с врагами. «Что за материалы привезли люди Орджоникидзе?» — спросил Сталин. «Будут утверждать, что дела идут хорошо, планы выполняются, вредительства нет. Что добыто от папули Орджоникидзе?» Следствие ведется в Тифлисе. Папуля был старшим братом Серго, заместитель начальника Закавказской железной дороги, старый член партии. До революции работал на железной дороге телеграфистом, дежурным по станции. Сталин его хорошо помнил. Веселый был, но легкомысленный. Не подводил, нет, но легкомысленный. Некультурный, не хотел учиться. Серго тоже небольшой грамотей, но хоть книгу иной раз откроет, а Папуля нет. Общительный человек, энергичный, но больше пара, чем дело. Бравировал своей резкостью, щеголял правдой маткой. Эпикуреец, любил охоту, любил застолья, хороший тамада, шутник. Когда у него спрашивали: «Вы брат Орджоникидзе?», он отвечал: «Нет, это Серго мой брат». Берию ненавидел. Приходил в закрайком и громко при всех работниках аппарата спрашивал: «Этот патийский жулик будет сегодня принимать?» Конечно, Берия обижался. На что обижался? На слово «жулик» или на слово «патийский»? Он ведь не из города Поти, а из какой-то деревушки поблизости. Ладно, Папулю Берия правильно велел арестовать. Доказательства представил убедительные. Но на Серго это не подействовало. Не покорился, чтобы спасти брата. Наоборот, не верит в его виновность. «Пусть положат мне на стол его показания. Требует свидания с Папулей. Всячески поносит Лаврентия Берию, поносит Ежовы и органы. Не сделал выводы из ареста своего старшего и любимого брата». Сталин кончил завтракать, отодвинул стакан, вызвал звонком подавальщицу. Ежов, придерживая двумя пальцами подстаканник, тоже отодвинул свой стакан. Вошла Валечка, убирая со стола, приветливо спросила: «Поели, Иосиф Виссарионович?» «Да, спасибо». Пока Валечка ставила посуду на поднос, снимала скатерть, вытирала стол, Сталин прошелся по комнате, остановился у запертой зимой застекленной двери на веранду. На веранде лежал снег. Сталин запретил его убирать. Никто к двери не подойдет. Следы останутся. Нетронутый снег за стеклом возле дома успокаивал. Много общего в характере у Серго с братом. Оба горячие, не сдержанные. Серго, конечно, пообтесанней, а Папуля... Его боялись арестовывать. Револьвер всегда при нем, не расставался с ним. Стрелок отличный. Взяли обманом, ловко надули. Вызвали к секретарю горкома. Папуля явился, вошел в кабинет. Видит, на столе газетный лист. На нем детали разобранного браунинга. Над ними склонился секретарь горкома, пожаловался. «Вот, разобрал и никак не могу собрать». «Давай соберу», — предложил Папуля. «Нет, я сам хочу. Лучше дай мне твой пистолет. Глядя на него, я и свой соберу. Соображу, может быть, что к чему». Папуля, дурачок, дал ему свой пистолет. Секретарь положил и его на газету. Стал собирать свой, опять ничего у него не получилось. Раздраженно сказал: «А ну его к черту! Чего мы время теряем? Дам порученцу задание собрать по твоему револьверу мой, а мы по делу поговорим». Завернул в газету и пистолет Папули, и свой разобранный вышел. И тут же в кабинет ворвались три молодца из НКВД и скрутили Папулю. Говорят, он успел им синяков наставить и чернильный прибор разбил. Вот так ловко взял его Берия. У Ежова на этой хитрости бы не хватило. Конечно, можно постепенно освобождаться от Серго, послать сначала в какую-нибудь большую республику секретарем ЦК, потом будет видно. Но время не ждет. С Бухариным и Рыковым пора кончать. Красногрудый снегирь опустился на перила террасы рядом с дверью. Смотрел на него через стекло. «Лети, кормись», — сказал Сталин по-грузински. В Зубалове его дорогой тесть развешивал на деревьях кормушки, выпиливал и клеил от безделья разные домики. А здесь повесили простые дощечки с бортиками. И правильно сделали. Зачем птицам домики? Им корм нужен зимой, а не домики. Сталин отошел от двери, прошелся по комнате, повернулся к Ежову. «Технократия по-прежнему хочет независимости, сопротивляется партийному руководству, в борьбе с партией сомкнулась с троцкистскими шпионами. Партия и народ это знают, И товарищ Орджоникидзе тоже знает. Опытный политик. Понимает, что защищать на пленуме троцкистских вредителей значит примкнуть к безнадежному и проигранному делу. И на пленуме никто его не поддержит. Боюсь, что и говорить ему не дадут. Сгонят с трибуны. Не таких сгоняли. Что же будет тогда с его сердцем? На пленуме хватит удар? Волноваться очень вредно для больных сердцем. Вот товарищ Дзержинский тоже волновался и умер прямо на заседании пленума. Только товарищ Дзержинский умер, разоблачая в своей речи Каменева, Пятакова и других выродков. А товарища Орджоникидзе хватит удар, когда он будет защищать выродков Бухарина и Рыкова. Как на это посмотрит народ? Как мы будем его хоронить? Как одного из руководителей партии или как одного из ее врагов? И лучше всего для товарища Орджоникидзе, если сердечный удар случится до пленума. Сердечный приступ — это нормальное дело, это народ поймет. Вот какой вопрос сейчас стоит перед товарищем Орджоникидзе. Уйти из жизни любимцем партии и народа или врагом партии и народа? Над этим вопросом он думает, и этот вопрос решает. Вот о чем он сегодня думает. Он снова прошелся по комнате и вдруг спросил. «Вы мне говорили, что у товарища Орджоникидзе 4 револьвера?» «Да». Сталин покачал головой. «Плохо, когда много личного оружия. Мелькает перед глазами. В минуту душевной слабости можно и в себя выстрелить. Бывает. Особенно у таких горячих людей, как товарищ Серго. И особенно, когда они попадают в такое положение, как товарищ Серго. Конечно, с больным сердцем трудно жить. Нельзя приносить ту пользу партийному делу, которую мог бы приносить. Так бывает иногда. Например, дочь Карла Маркса Лаура и ее муж Поль Лафарг увидели, что не могут приносить пользу делу социализма и покончили с собой. А ведь не такие уж старые были. Так и товарищ Орджоникидзе не может больше жить с больным сердцем. Сталин остановился перед Ежовым, печально добавил. «Боюсь, у товарища Серго другого выхода нет».